Гэта былі званочкі Яна Максімюка. Вы на хвалях радыё Свабода, а зараз вольная студыя. 27 лістапада ў музеі гісторыі Беларусі незалежны саюз беларускіх пісьменнікаў прэзентаваў паэтычна-фальклорны каляндар пад назвай «Першапачатак». Для яго ў ролі мітычных персанажаў сфатаграфаваліся вядомыя беларускія паэты. Рыгор Барадулін у вобразе дамавіка, Анатоль Вярцінскі пераўвасобіўся ў жыціня, Владзімір Арлоў увасобіў бога агню Жыжаля, сярод удзельнікаў праекту і аўтар знакамітай калыханкі Геннадзь Бураўкін, які стаў казачнікам Баем. Пра свой удзел у гэтым праекце паэт расскажу о перадаче, якую вяде Михаил Скобла.
Геннадзь Миколаевич, я рады вас бачыць гостем перадачы «Вольная студыя». Днямі адбылася прэзентацыя незвычайнага паэтычна-фальклорнага календара. Там Рыгор Барадулін у ролі хатніка, Анатоль Вярцінскі у ролі жыцяня, Уладзімір Арлоў у ролі Жыжаля, вы у ролі Бая. Хтосьці з нашых слынных паэтаў адмовіўся удзельнічаць у гэтай, як ён назваў, гульні. А чаму згадзіліся вы?
Тое, што звязана з нашай історыі, з нашымі паданнямі, я гатовы заўсёды падтрымаць. І калі тыя людзі, якія рабілі гэты календар, убачылі ўва мне права на такое пераўвасабленне, я палічыў сваім абавязкам не адмовіцца, а даць згоду. І я думаю, што мы, можа быць, трошкі апошнім часам ці залішне строгія да праяву такіх рэчаў, як нейкія фотаздымкі, нават перформансы. Новыя часы прышлі новыя чытачы, у іх трошкі іншы погляд на тое дарагое, што дорага нам. Хай погляд будзе іншым, але я вельмі хачу, каб яно, тое, што дорага нам, было дарагім і для іх. І калі мы прыехалі туды у Строчыцы, у музей, і пачалі здымаць, павярніся так, зрабі так, і спірша я лёгка это прымаў, а потым, даруйце, я просто ўже стаў злавацца. Ды бог ты мой, што я такое, нейкая лялька, ці што? Поэтому для мяне было ў нейкім сэнсе адкрыццём, што аказваецца, роля мадэлі вельмі нелёгкая справа і роля.
Геннадзь Миколаевич, у часопісе «Дзеяслоў» Владзімір Някляеў друкуе свае нататкі пад агульнай назвай «Знакі прыпынку». І вось у адной з нататак гаворыцца, што мы з Геннадзем Бураўкіным гаварылі, што зацятая канфрантацыя з уладай не самая лепшая, а самая горшая з таго, што мы, літаратары, маглі зрабіць і зрабілі на шкоду Беларусі. Вы сапраўды лічыце, што можна было з уладай дамовіцца?
Я на гэта спадзяваўся. Бо наколькі ў мяне быў нейкі досвід, то ў мяне сапраўды вот была такая вера, што калі нешта разумнае, калі нешта агульнакарыснае, то якія б не былі нават недалёкія чыноўнікі, іх можна пераканаць, з імі можна дамовіцца. Я не думаў, што ў многіх чыноўнікаў будзе такая адсутнасць культуры, такая адсутнасць духовнай выхаванасці, неадукаванасць, што з імі вельмі цяжка шукаць кампрамісу, бо кампрамісы можна шукаць і знаходзіць тады, калі ёсць жаданне абодвух бакоў. Між іншым, я пра это шкадую, бо ва ўлады, ва ўсякай, нават у дурной, ёсць такая сіла, якой няма ні ў палітычных партый, а часта, як это мы бачым у Беларусі і ва ўсяго грамадства.
А дзе была тая кропка адліку, дзе быў той рубікон, пасля якога ўжо вашы надзеі, вашы спадзяванні развеяліся?
У мяне гэта прыйшло это разуменне тады, калі я пачуў для мяне жахлівае выказванне пра тое, што на беларускай мове нічога добрага немагчыма выказаць, што гэта мова бедная. Тады я ўсё чакаў, дык што ж будзе такое разумнае выказана, для чаго не падыходзіць беларуская мова? Я так пакуль што і не дачакаўся. А потым я ад гэтых людзей, якія так зневажліва гаварылі пра беларускую мову, я не ўбачыў веданне ніякай іншай мовы, у тым ліку і рускай, якой яны лічуць, што яны валодаюць. Гэта не руская мова. Гэта нейкі канцелярыт, але гэта не тая мова Пушкіна, гэта не тая мова Талстога, гэта ўрэшт не мова там Віктара Астафьева. І вось калі я это ўбачыў, і калі ўбачыў, што, на жаль, яны не проста не разумеюць сваю памылку, а яны, так сказаць, не хочуць разумець, вось тады мне стала горка ад таго, што вот з такімі людзьмі ісці на кампраміс я ўжо дуже не хотел.
Гостем одной из недавних вольных студий был письменник Андрей Федоренко, и многих слухачов зачапило его выказывание про то, что держава повинна письменника гладить по голове. Вот на вашу думку, те есть у письменника и державы некие взаимные обовязки?
Андрей залишне много чекает и наивно верить в такую махчимость. Я в такую махчимость не веру и не хочу я гладжение по голове, хотя беспречно лепш, коли гладить по голове, чем тогда, коли бьют по голове. Тут уже беспречно. Але мне сдается, что и у державы, у письменников есть обовязок. Обовязок перед народом и перед историей. Коли держава хочет застаться у истории светлой сторонкой, а не змрочной, не черной, то она повинна думать не только про то, как накормить людей, опрануть, про что вельми часто нам нагадывают. Она повинна думать и про то, как она увойдет в контекст истории этого народа, этой земли. А письменники, коли они серьезные, талиновитые, скажем так, Богом поцелованные, как вось письменники, и они, конечно, несут отказность за той час, в яким живут, не только за те слова, якие они пишут, а и за той час, в яким живут. Тому, коли улада, на их погляд, робит то, что шкодит историю, шкодит народу, и они повинны про это говорить вельми и вельми открыто, не ховаючи.
В эфире «Свобода» у вольной студии Михаил Скобла гутарит с поэтом Геннадием Буралкиным.
Геннадий Миколаевич, вы в свой час были главным редактором часописа «Молодость». В щелета вышла книга «Успоминов до юбилею часописа», где так или иначе присутничают все былые главные редакторы. А проча вас? Вас подобные выпадки дуже засмучают? Чи вы уже звыклися с такими отношениями?
Меня это засмучает. Я скажу щиро, что я привык озираться на былое, тем больше, коли это было не только нема чого соромиться, на мой погляд, можна ганориться, бо у тие часи, коли я був головним редактором «Молодості», там друкувалися твори, які уже сьогодні віднесені до класики білоруської літератури, більш того, до золотого фонду білоруської літератури. Я маю на увазі і книги і Василя Быкова, і Олеся Адамовича, і Івана Навуменки, і Івана Мележа, і вірші Аркадія Куляшова, Піміна Панченки. Я маю на увазі унікальну редкую книгу «Я з вогняної вёски». І тому, конечно, коли гэтый період неяк оттискається, забывається, і мне гэта крыўдна. Мне было заказано, скажем так, ці была просьба, противнастойлівая просьба, дать слово своё до юбилея, дорогой для мене родной моёй молодості. Я гэта зрабіў, ну, але ў кнізі, якая вышла, гэтага майго невялікае эсэ не аказалася.
Адзін з самых папулярных сёлетніх песенных альбомов, Геннадий Миколаевич, это альбом «Шо» Дмитра Войтюшкевича, який створены переважно на ваши верши. Это для многих нечакано турымный шансон. Что вас натхнило на такие песни?
Мы, скажем так, две задачи ставили. Первое. Вельми популярно и в России, и в Беларуси, и в Украине. Вельми популярны такие жанры, как шансон. Так вот, белорусского шансона, белорусскомовного шансона практично зусім не існує. І я лічу, що махчимий таким чином пропаганда білоруської нашої родної мови. Це перше. А друге, мені хотілося б, каб там не було бандитства. Ми хотіли робити шансон ліричний. Ми хотіли розказати про те, як чоловік в умовах турми, в умовах зняволення, що він відчуває, чим він живе. Я розумію, що некоторі люди скажуть, ну от, чого докатився Буралкин. То писал Ленин, думая про Беларусь, а теперь пишет туремный шансон. Хотя я уже подрыхтовал таким людям отказ, что один из высоких наших керовников одночи сказал, что у нас у турмах сидят достойные люди. Так вот и для этих достойных людей треба писать песни.
Коли вы говорили про то, что ваш со Змитером Войтюшкевичем шансон лиричный, мне захотелось это подтвердить, особливо песня про маму. Ты мне родная, сам самая по душе, по крови. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Вашей маме пошел 101 год. Как сын написал, так мама и живе. Дай Боже ей здоровья еще многих и многих годов життя. Геннадий Миколаевич, а можете вы пригадать еще некие выпадки, коли поэтичное слово справджвалося подобным чином?
Я рады, что мама меня подтримала и неким чином додала, как кажуть, плюсов мне. Других вершов, я вельми хотел бы, каб справджвалися мои верши, присвеченные родной моей Беларуси, родной мове. На жаль, покуль что только мама допомогла мне справдить мои верши. Дякую маме за это.
И апошнее, видать, пытание. Остатним часом было шмат спречек вокол Нобелевской премии, вокол вылучения на ее Светланы Алексеевич, якую не упершиню критикуют за такие индиферентные отношения до белорусской мовы. Видать, с подарением Светлане все это надокучило, и она недавно выказалася, что, цитую, «я непригонная белорусской мовы». И в связи с этим мне вспомнились радки Рыгора Бородулина про Андрея Вознесенского. Памятаете? «Добрый день, антискептик Андрей, русской мовы великий пригонный». А вы пригонны белорусской мовы?
Ну, я, конечно. Это не только вызначено лёсом, это выбрано мною свядома, и я дякую, что мне, здається, это освечено Богом. Вось, а на кот Светланы я хотел бы сказать, что я добро ведаю Светлану, и она николи ворогом белорусской мовы не была. Иншая справа, что мне было б намного еще больше приемней, как она користалася нашою родною мовою у своей творчести. Творчести цікавой, творчести талиновитой.
Ти хоть бы просто у размовах, хоть зарядку.
Ну, вы ведаете, у размовах я не знаю. На, у принципе, говорить можно. Но ли это вельми тонкие речи, потому что той же Олесь Адамович, он блескуче говорил по-белоруску, а вот прозу писал по-русски. И когда я пытался у него, кажу, Олесь, в чем справа? Когда вот не знаю. Вот сажусь, и мне потребно для того, как то, что я себе маю выказать, мне потребна русская мова. Так что, видать, нечто подобное и у Светланы. И тому я был бы вельми рады, коли бы она стала лауреатом Нобелевской премии. Бо это, я думаю, послужило бы на корысть Беларуси.
Это спрешное пытание. А вот то, что это была великая подтримка русскомовным литераторам Беларуси, ну так это беспречно.
Я не думаю, Михаил, николи творчесть Светланы не была подтримкой ни Чергинцу, ни Аврутину, ни Красновой Гусаченце. Наоборот, яны, может, больше, чем мы, белорусскомовные, не терпеть и ненавидеть творчесть Светланы. Поэтому это была подтримка не русскомовных, так званых русскомовных письменников Беларуси, это была подтримка Беларуси.
У вольной студии Михай Скобла гутарыў с поэтом Геннадием Буралкиным.